Второе послание Тимофея, глава 3, стих 12. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Мы с вами в проповеди под названием «Реки воды живой» продолжим изучать действия Святого Духа в проявлении живых ред божественного правосудия в предмете великой тайны благочестия, которая предназначена быть нашим наследием во Христе Иисусе. И за право жить благочестивой жизнью или же течь сильным потоком правосудия нам необходимо согласиться быть гонимыми. И чтобы воскресить в своем сознании суть великой тайны благочестия, мы обратимся к одной уже знакомой емкой фразе, в которой представлено в Писании семь направлений, в которых представлена роль учения благочестии в отношениях Бога с человеком. Это 1 Тимофея, глава 3, 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Здесь мы находим семь направлений в учении о великой тайне благочестия. Мы уже рассмотрели первые три направления в назначении этой тайны и обратились к рассматриванию четвертого. Это каким образом в наших отношениях с Богом учение благочестии может и призвано показывать Христа ангелам. Потому что то, что делал Христос, призваны делать и мы. И в подтверждение необходимости показания Христа ангелам мы обратились еще к одному месту, чтобы при двух или трех свидетелях было твердо всякое слово. Ефесянам 3:8-12. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокравшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Дабы ныне соделалось известною через Церковь, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны. И под этим всем имеется в виду не только земля, ад, но и небеса, многоразличные власти на небесах, то есть ангелы Божьи. Каким-то образом ангелы Божьи познают Бога через церковь, которая на земле. Поэтому показывать Христа ангелам согласно этому месту Писания будет зависеть от того, как мы будем устроять из себя дом духовный и священство святое, так как именно в этом и состоит суть тайны домостроительства, которая, с одной стороны, как мы уже видим, являет язычником неисследимое богатство Христова, а с другой делает известную начальством и властям на небесах многоразличную премудрость Бога. И состоит тайна такого домостроительства в том, чтобы со своей стороны позволить Христу пребывать в нас, а нам самим получить право пребывать во Христе или же в теле Христа, которое есть Церковь. Поэтому, когда ангелы рассматривают церковь целиком, они видят тело Христа. То есть, когда мы помещены в Него, когда они видят нас, они видят в нас Христа. И таким образом, каждый из нас индивидуально проявляет одну и ту же черту, как драгоценный камень, преломляя его. И по-особому каждый камень преломляет луч света, который попадает в него, и ангелы, видя игру этих цветов, видят в каждом человеке особо проявление самого Небесного Отца, которого они никогда не видели. Это детям Божьим есть обетование, что однажды они увидят его так, как он есть. Все же многоразличные власти на небесах ангелы никогда не видели в прямом смысле лицо Небесного Отца. Потому что так написано, Бога не видел никто никогда. Только единородный Сын, сущий в недре Отчим, видел Его и знает Его. И вот кому Он хочет открыть. В другом месте Писания говорится, никто не знает Отца, кроме Сына. И Сына никто не знает, кроме Отца. И кому Сын хочет открыть? А кому же Сын хочет открыть? Ну, конечно же, Он хочет открыть Своим. Он пришел к Своим. Для того, чтобы открыть им Отца. Однажды один из учеников Иисуса, Филипп, сказал: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. Он говорит, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Разве ты не знаешь, что видевший меня видел Отца? Я в Отце, и Отец во мне. То есть, тем не менее, он показал ему, я показываю Отца, он такой, как я тебе его показываю. Но все равно придет день, когда я приведу вас к Отцу, и вы увидите его так, как он есть. Потому что Христос никогда не ставил себя целью для своей церкви. Он говорил, я путь к цели, я путь к Отцу. Ученики это поняли. Они поняли, что Мессия является путем к Отцу, что цель – это Отец. И поэтому протекать такое домостроительство тайны Божией призвано исключительно в формате божественного порядка, который является инфраструктурой устройства Небесного Царства. Для того, чтобы построить из себя дом святой, священство святое, необходимо строить его в порядке Божьем, которым состоит и содержится инфраструктура Небесного Царства. В Слове Божьем слово «порядок» имеет очень интересный смысл. Это чин, звание, должность, чинность, благоустройство, последовательность, чинопреемственность, законоустройство. Назначение же порядка в Писании объясняется так. Это делать оценку, оценивать, измерять, взвешивать, производить суд, что-то содержать и устроять. Поэтому сам формат божественного порядка в Писании определяется такими понятиями и такими дисциплинами, как определенное место, определенное время, определенный устав и определенный дух. Все сферы взаимоотношений Бога с человеком или же со своим народом, со своим человеком всегда зависели и зависят от этих четырех дисциплин. И практически именно сочетание этих четырех дисциплин определяют и обуславливают неизменный порядок Бога. А посему все, что делал и делает Бог в проявлении своей соработы и своих отношений со своим народом, поставлено, во-первых, в безоговорочную зависимость от места, которое он избирает, во-вторых, в зависимость от знамения времени, которое он указывает, в-третьих, в зависимость от устава, который он вырабатывает и поставляет, и, в-четвертых, в зависимость от силы Святого Духа, которого он посылает. Переходя к практическому способу показания Христа ангелам, выраженного в устроении самого себя в Дом Божий, мы отметили, что фундаментом для такого домостроительства во взаимоотношениях Бога с человеком, заключенного в формат его порядка, являются поставление скинии, устройство жертвенника, освящение жертвенника, принесение жертвы на уже освященном жертвеннике и совершение пасхальной вечери. То есть это фундамент всех Божьих дел, это домостроительство Божьей тайны. Когда мы выстроим вот эти пять вещей, то тогда ангелы Божьи могут увидеть Христа в нас, Бога могут увидеть. И мы в определенном формате уже касались поставления скинии и устройства четырех жертвенников. А посему сразу обратимся к освящению жертвенника, так как освящать жертвенник можно только когда он устроен, то есть при его наличии. И для лучшего усвоения в освящении и посвящении самого себя как жертвенника Господня мы рассмотрим, во-первых, какими критериями определяется смысл посвящения самого себя Богу в предмете жертвенника Господня. Во-вторых, что Писание рассматривает под освящением самого себя Богу в предмете жертвенника. В-третьих, какие условия необходимо выполнить и какую необходимо заплатить цену за право быть освященным и освящаться. И по каким признакам следует проверять себя, что мы действительно пребываем в освящении, посвящены Богу. Итак, вопрос первый. Какими критериями определяется посвящение самого себя Богу в предмете жертвенника Господня? Этот вопрос весьма важен. Уже только потому, что если мы не будем основательно знать, в чем должно выражаться наше посвящение Богу, то даже при наличии правильного, истинного и верного освящения оно обернется для нас неизбежной пагубой. Еще раз повторяю, если мы не будем знать, что такое посвящение, то освящение обернется для нас пагубой. Потому что освящение никогда не должно было совершаться ради самого освящения, чтобы просто быть чистым. У него должна быть конкретная цель. А зачем освящаться? И когда люди освящаются, не понимая для чего, чтобы быть чистым, чтобы понравиться Богу, зачем? Чтобы прийти в небеса, Писание говорит, нет, освящение важно для того, чтобы посвятить себя Богу. Давайте прочтем такое место Писания, Матфея 12, 43-45. Здесь говорится о том, каким образом освящение не преследует цели посвящения. Когда не знает человек, зачем он освятился, зачем очистил себя, для чего, для какой цели. Когда нечистый дух, в оригинале Азазель, переводчики перевели просто нечистый дух, в силу каких-то особых причин, боясь назвать его по имени. Но во всех оригиналах Писания, когда Азазель выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. А вы знаете, что Азазель, то есть нечистый дух, сам по себе не уходит. Это он ушел из-за того, что данный человек, который был домом для этого нечистого духа, стал освящаться, выдворил его. При освящении мы очищаемся, и Азазель обычно имеет, или нечистый дух имеет за что-то держаться. Если у нас есть какая-то нечистота, какие-то неправильные взгляды, он за это держится. Когда вы удаляете неправильные взгляды, когда вы очищаетесь, когда вы каетесь, когда устраняете обиды, когда просите прощения, у нечистого духа не остается, за что можно держаться, и он уходит. Дом остается чистым. И вот он ходит по безводным местам, беспокойный, потому что он может найти покой только в доме. Притом в доме не всякого человека, а только человека Божия. Он не успокаивается в каком-то доме, ему нужен дом Божий, ведь он за Бога себя выдает, этот Азазель. Он может найти покой только когда захватит этот дом. И когда он теряет этот дом, много домов в этом мире, людей нерожденных свыше, входи в любого и живи, но не находит он там покоя. Он захватывает многих людей, но он беспокоен там. Он успокаивается только когда врывается в дух верующего человека, человека Божия, человека, посвященного Богу. И когда он изгоняется путем освящения, он тогда ходит, мучается, беспокойный. Я в детстве видел эти беспокойства, Бог показывал мне мириады бесов, и я видел их летающих стаями над городами, над поселениями, и я видел, какие у них унылые лица, как они воют, как они стонут. И они ищут себе покоя, они ищут человека, в которого можно было бы ворваться. Они витают над церквами и над домами верующих людей. И вот, говорит, я пойду, возвращусь, посмотрю. Ведь он же освящался, посвятил ли он себя Богу, для чего он освятился? И смотрите, и придя, находит его незанятым. Когда человек посвящает Богу, только тогда Дух Святой занимает его сердце. Но он находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Потрясающая истина. Человек осветился, но не посвятил себя Богу. Он не знал, зачем это делать. Для того, чтобы покрасоваться пред другими людьми, что я пощусь три раза в неделю, даю десятую часть из всего, что имею, и молиться на перекрестках, чтобы меня видели сразу все четыре стороны. Или на углу улицы, по крайней мере, так тебя будут видеть две улицы. Ну иди, остановись где-то, если тебе приспичило молиться. Нет, он на углу остановится. Здесь говорится о злом роде, которые не понимали Христа, не принимали Его. Они не посвятили себя и поэтому шли против Него. И это была элита, религиозная элита израильского народа. Это он о них сказал, что это злой род. То есть практически люди, которые не знают, зачем они себя освящают, Писание их определяет как злым родом. Потому что добрый род, он знает, а зачем он себя освящает? Для того, чтобы посвятить Богу. Ты не можешь принести нечто Богу грязное, нечистое. Чтобы посвятить Богу, надо освятиться. Поэтому посвящение, то есть освящение, всегда совершается с целью посвящения. Согласно Писанию, цель освящения жертвенника – это отделение и посвящение самого себя в распоряжение Святого Духа, а затем и делегированной власти Бога. Это очень важно. Именно в этом состоит суть посвящения самого себя как жертвенника Господня Богу. И только посредством такого посвящения многоразличным властям на небесах может стать известной многоразличная премудрость Бога. Давайте прочтем такое место Писания, которое подтвердит данную мысль, что посвящение выражается в посвящении себя Святому Духу и делегированной власти Бога. 2 Коринфянам 8:1-5. «Ставим в известность вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали себя самих, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией». Вот это слово «отдали» в оригинале, но они посвятили себя, потому что посвятить – это отдать себя в распоряжение. Они отдали себя в распоряжение, во-первых, Господу, а потом и нам по воле Божией. Обратите внимание, все это есть воля Божия, все это есть посвящение. Поэтому из этого места Писания становится ясным, что для формата такого посвящения – во-первых, Богу, а затем и делегированной власти Бога, был установлен определенный порядок, выраженный в определенной последовательности, из которого следует, во-первых, что посвящение Богу абсолютно неприемлемым и враждебным для плоти образом было связано также и с посвящением делегированной власти Бога. Это неприемлемо для плоти. Неприемлемо для плоти, чтобы при посвящении Богу посвящать себя еще и посланникам Бога. А также абсолютно неприемлемо и враждебно для плоти посвящение, которое связано с материальными затратами, да еще и в преизбыточестве богатства радушия. Потому что плоть, приходя к Богу, с одной стороны, надеется, напротив, быть независимой ни от какой власти. Так она понимает свободу Христову, плоть. Свобода Христова – это не признание никакой власти, а тут, то есть признавать власть Бога и власть Его посланников по воле Божией. Далее, с другой стороны, когда плоть приходит к Богу, она надеется не отдавать, а получать. Она пытается, приходя к Богу, это вы увидите во всех, «Приходите, и вы получите то, то, то и другое, вы все получите». Вы получите исцеление, вы получите обеспечение, все устроится. А Христос говорит, все расстроится, когда вы придете ко мне. Вы потеряете своих близких, вы потеряете свою жизнь, вы потеряете все. Я не мир пришел принести, но меч. Я пришел произвести разделение между мною и всем тем, что вам так дорого, и между вашей жизнью. Люди не понимают значения этих вещей, не могут примирить. Они выборочно выбирают то, что им нравится. Плоть выборочно выбирает то, что ей нравится. Да, Бог действительно приготовил нам исцеление и обеспечение. Но не так, как мы это понимаем, и не в той последовательности, как мы этого хотим. Повторяю, плоть хочет никому не подчиняться, и так она понимает свободу Христову, и плоть хочет получать, но не отдавать. А божественный принцип обогащения зависит от того, чем больше отдашь, тем больше получишь. Если два отнять два, может быть очень большая сумма. Чем больше будет отнято, тем больше. И потом имеется в виду не количество, а качество. с каким сердцем человек отдает. Посмотрите, они отдавали в богатстве радушия при необыкновенной нищете и при избыток дарований, при избыток служения. Они преизбыточно отдавали. Практически при нищете отдавать столько много означает отрывать от себя. Это уже была жертва. Это не было простое, это они отдавали самих себя, делясь последним, отдавая лучшее, и убедительно просили принять участие в таком служении, чтобы апостолы приняли, потому что апостолы смущались принимать от таких бедных людей, которые были такими нищими. Поэтому в этом заключается главная цель освящения – быть посвященным Богу или быть помазанным. Потому что именно помазание посвящает нас в эталон многоразличной премудрости Бога, которая становится для ангелов предметом познания Бога. Всего, чего посвященный, означает помазанный, и наоборот, помазанный означает посвященный. И если мы разглагольствуем, что мы помазаны, но в то же самое время не просвещены ни в конкретизации своего посвящения, ни в порядке освящения, призванного служить средством для нашего посвящения, то мы обольщаем самих себя. И вместо того, чтобы устроять из себя Дом Божий, устрояем из себя идольское капище. Когда человек, приходя к Богу, не приготовил свое сердце к слушанию Слова Божия, а приготовился служить Богу с тем, чтобы что-то получить от Бога, то он не устрояет из себя Дом Божий. Они, говорит, не знают, что они худо делают, когда они так поступают, приходя в его дом. А посему смысл нашего посвящения, для которого мы призваны произвести освящение, заложен в смысле нашего помазания, которое открывает нам путь к предназначенному для нас Богом наследию, которое выражается в обетованиях заключенного с нами завета. 2 Коринфянам 1, 20-21. «Ибо все обетования Божие в Нем, речь идет об Иисусе, в Нем да и в Нем аминь, в славу Божию через нас. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог». Это другое место Священного Писания, которое говорит о том, что такое посвящение. Потому что согласно данного места Писания, на котором Святой Дух через апостола Павла сделал ударение, мы пришли к выводу, что все обетования, предназначенные и сосредоточенные Богом для нас во Христе Иисусе, могут быть нами приняты и освоены не иначе, как только через помазанных для этой цели святых. Но плоть не хочет, чтобы это было через кого-то. Она хочет напрямую сама получать. Но здесь написано, ибо все обетования Божии в Нем, да и в Нем аминь, в славу Божию через нас. Так что все обетования Божьи, да и аминь, в тебе человек только вот через такой Божий порядок. Во-вторых, помазание, просвещающее и посвящающее нас на утверждение всех обетований Божьих, является в нас проявлением славы Божией, что служит для ангелов примером, они видят славу Божию, когда мы посвящаем себя в этом Божьем порядке. Ибо все обетования Божии в Нем, да и в Нем, аминь, в славу Божию. Они начинают видеть славу Божию. Человек не видит этого. Некоторые люди видят унижение. Это что мы подчиняться должны? Мы должны подчиняться Христу, а не человеку. Но здесь говорится, вы не можете подчиниться Христу, не подчинившись человеку. И обетование, которое вы хотите получить от Христа, вы не сможете получить. Ибо все обетования Божьи в Нем, да и в Нем аминь, в славу Божию через нас, говорит Павел. Он не имеет в виду себя одного, он имеет в виду апостолов, пророков, учителей, евангелистов, пасторов. То есть это называется пятигранное служение, потому что не все разумеют, что имеется в виду под пятигранным служением. Писание называет пятигранное служение или вот эти роли, которые будут выполнять определенные святые, которых Бог изберет, большими дарами. Ревнуйте о дарах больших. То есть ревнуйте иметь такие дары, потому что иногда Бог их дает, но мы их не принимаем и сами себе выбираем те, которые бы льстили нашему слуху. Это большие дары Божии, которые помогут нам приносить плод и через которых мы сможем войти в наследие Божие. В-третьих, мы видим, согласно этих мест Писания, Бог помазал всех святых для посвящения самих себя Богу и Его посланникам без различия возраста и пола и независимо от их социального и должностного статуса. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас на получение обетований есть Бог. Обратите внимание, всех Господь помазал нас. Павел говорит «нас», имея в виду категорию посланников, которые будут учить. Он говорит, Бог помазал нас с вами. Помазавший нас с вами есть Бог. В-четвертых, как между помазанием апостолов, как мы уже говорили, так и между помазанием одного члена церкви от другого существует различие. Есть много апостолов, и между апостолом и апостолом существует различие в помазаниях. Много членов церкви, и между каждым членом церкви друг от друга существует отличие в помазании. 1 Коринфянам 15:41. «Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе». Разнится в славе. То есть слава Божия зависит от того, как мы приносим плод, как мы принимаем обетование Божие. Потому что, когда речь идет об обетованиях Божьих, идет возможность уподобления Богу, жить святой жизнью. Некоторые думают, обетование Божие – это быть таким, получить то-то, то-то. А здесь имеется в виду получить свойства и качественные характеристики Бога, проявить их, взрастить. Мы их имеем в семени. При рождении свыше мы получили Божью программу в себя. Теперь ее надо проявить, взрастить. И вот когда мы взращиваем ее под помазанием Божьим, посвящаем себя, то таким образом проявляется слава Божья. Поэтому звезда звезды разнится в славе. В другом месте Павел говорит, в свою меру каждый член церкви служит друг другу. В свою меру, та мера дарования, которая у него есть, сколько он может, как он может и чем он может. Люди служат друг другу. Призваны служить друг другу. И таким образом его тело возрастает, и мы сами себя таким образом приращаем к телу Христову. В-пятых, помазание апостолов, как мы с вами уже видели, заключается в роли учительства, которое выражается в благовествовании Евангелия Христова. 2 Тимофея 1:9-11. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников». Итак, вы видите, в чем заключается помазание – у этих людей или у посланников Бога заключается помазание в проповедовании Евангелия, в благовестии Евангелия. Помазание всех членов церкви заключается в ученичестве, выраженном в послушании и пребывании в учении апостолов. То есть это очень важно, потому что сегодня всю церковь, не понимая и не сознавая того, учат, евангелизации, как она должна евангелизировать. Мы должны быть светом там, где мы есть. Это и есть наша евангелизация. Но суть помазания каждого члена церкви заключается вот в чем. «И так охотно принявшие слово его крестились и присоединились в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». Обратите внимание, для того, чтобы пребывать в учении апостолов, в общении друг с другом, в преломлении хлеба и в молитвах, необходимо посвящение, которое человек может получить через помазание. Если человек не посвятит себя на это через Божье помазание, то есть если это не будет делаться в союзе со Святым Духом, под воздействием Святого Духа, в зависимости от Святого Духа, мы не сможем пребывать в учении апостолов. У нас появится свое собственное учение, у нас появится свое собственное мнение и так далее. Мы не сможем пребывать в правильном общении друг с другом. Мы не сможем воспринимать друг друга. Мы не сможем нисходить к слабостям, к особенностям друг друга. Иногда особенности друг друга мы будем считать за грех или за слабости. Вы знаете, что многие вещи, которые мы воспринимаем друг в друге за грех, это особенности человека, которые не являются грехом. И Бог их не рассматривает грехом. Это мы рассматриваем грехом. Мы эталоны устраиваем. А что это она такое одела? А в чем это он пришел? То есть мы можем грехом назвать какую-то бретельку лишнюю. Однажды один муж пригласил меня на свидание с собой, или аппойнтмент сделал, его жена была членом нашей церкви, а он был в другой пятидесятнической церкви. И он говорит: так как моя жена не признает меня авторитетом, я призываю вас к тому, чтобы вы запретили ей одевать такое платье. Я говорю: чем оно тебе не нравится? Слишком много на нем украшений и так далее. Он сидел в таком свитере, там были такие тоже не просто сплетенные. Я спросил: а у тебя что это на свитере? Он говорит: что? Я говорю: ну это тоже, видишь, он не простой свитер, он сделан красиво, с украшением. Я говорю: если ты мужчина и любишь украшения, почему ты жене запрещаешь, чтобы она была в украшении? Написано: ни в плетении волос, ни украшений. Ты как понимаешь, ни плетением волос? Это она расчесываться не должна, мыться не должна, крема никакого должна употреблять. Что ты понимаешь? Ведь там написано не чтобы она этого не делала, а написано, чтобы на первом месте у нее был кроткий молчаливый дух, а не вот это внешнее украшение. Там же не написано, что этого не надо. Там написано, что это не должно быть на первом месте. О чем вы говорите? То есть иногда люди, не понимая этого значения, запрещают другим то, что позволяют себе и считают это грехом, что на самом деле не является грехом. Далее, помазание, как мы с вами говорили, которое посвящает нас, это делегированная власть Бога в человеках. Посвященный человек через помазание – это человек, получивший власть Бога, через которую Бог проявляет свое управление над миром, и дается такое помазание, мы уже с вами говорили, как верующим, так и неверующим. Римлянам 13:1. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующей же власти от Бога установлены». Как видите, помазание дается для управления, как власть, для посвящения, как верующим, так и неверующим. Однако, род помазания, который дается верующим, коренным образом отличается от того рода помазания, которое дается неверующим. Далее, форма посреднического правления Бога над всеми сферами бытия через помазание, когда Бог через помазание посвящает человека, чтобы он управлял чем-то и кем-то, является временной. Мы уже об этом говорили, я вновь напоминаю, в вечности, в пределах нового неба и новой земли, вот этот порядок будет упразднен, где делегированная власть представляет Бога кому-то. Никто никому не будет представлять Бога на новом небе и на новой земле. Люди все будут вот именно только там, на новом небе и на новой земле, напрямую, каждый будет подчиняться Богу. И не нужно будет никого еще признавать и никому себя посвящать. Абсолютно. Давайте прочтем эту мысль. 1 Коринфянам 15, 24-28. «А затем конец, когда Сын предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему. Все Ему, да будет Бог все во всем». Вот сейчас Бог еще не все во всем, потому что люди представляют Его, а тогда уже никто Его не будет представлять на новом небе и на новой земле. Никто. Вот представляете, когда настолько нету никаких начальников, все выровнены, потому что думают: а кем же я буду в вечности, если я здесь был апостолом? А кем я там буду? Каким-то образом будет у каждого своя слава, но эта слава не будет подчинять себе человека, который будет иметь менее славу. Все будут напрямую видеть своего Отца и подчиняться своему Отцу. Все будут совершенны, у всех будет порядок. Зачем нам нужна здесь делегированная власть, чтобы соблюсти порядок? Потому что люди пока растут, им нужен порядок. Пока дети маленькие, им нужен порядок отца и матери. Но когда дети вырастают, уже не нужно говорить, нельзя сладкое кушать перед едой. Вначале нужно покушать, а это на десерт. Нельзя так ходить, нельзя этого делать. Они уже взрослые. Мы их отпускаем в путь совершенный и только уже смотрим. Мы не можем им указывать, мы не можем им приказывать. Вот когда Бог взрастит своих детей до своего уровня, каждый подведется в совершенство и будет как Бог. То, чем сатана обольстил первых людей, говоря, Бог не хочет, чтобы вы были таким, как Он. Поэтому Он сказал, не ешьте. Но если вы вкусите, вы будете как боги. Но ведь-то Бог, когда замыслил родить человека и расширить свой род, свою семью, чтобы у него помимо одного сына было много сыновей и дочерей, когда он это замыслил, то он имел в виду, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Но, видимо, Адам и Ева не видели еще в себе этого подобия. Они еще не видели этого. И поэтому змей хитростью подошел, обольстил вначале, а потом сказал, вы не умрете. Просто у Бога есть план. Он боится, что вы станете такими, как Он. И Он не хочет, чтобы вы такими стали. На самом деле Бог хочет, чтобы все дети Божьи были такими, как Он. Моисей как-то сказал, Бог хочет, чтобы все были пророками. Чтобы все были пророками. Он говорит, я хотел бы, чтобы в народе Божьем все были пророками. У Бога и цель была такая, чтобы народ израильский, все до одного единого, до единого человека были пророками. Потому что быть священником означает быть пророком. И теперь Бог добился этого. Церковь без различия пола и возраста, все призваны быть царями и священниками, избранным родом Божиим. Итак, в Писании смысл заложен в слово «помазание», которое определяет формат нашего посвящения. На иврите означает «наследие Бога, передаваемое человеку на условиях завещания», которое включает в себя такие удивительные смысловые оттенки. Давайте вспомним их. Это «власть Бога», «доля или судьба от Бога», «милость Божия», «дар благодати Божией», «праведность Бога», «мудрость Бога», «сила Бога», «слава Бога», «святость Бога». Смотрите, что заключается в помазании, что человек получает через помазание. Получив вот эти свойства, он может себя посвящать, ведь это для этой цели дано. И поэтому из этих составляющих следует, что каждое из этих определений уже само по себе является многозначным и многофункциональным. И если бы мы стали разбирать просто, что такое доля или судьба от Бога, то мы бы увидели, что это Божья программа, которая дается нам в семени. Как мы получили программу от наших отцов в семени, и эта программа устанавливает цвет наших глаз, разрез, цвет волос, наш рост, наше телосложение, наши внутренние органы. Оно устанавливает, как мы будем развиваться, как мы будем разрушаться или созидаться, какие болезни будут приходить в нашу жизнь или разрушение. Это все уже заложено в этой программе. Мы еще добавляем потом к этой программе. Но вот когда судьба от Бога, это доля от Бога, это практически Бог запечатлевает самого себя в семени, и в человеке начинает развиваться подобие Бога. Если, конечно, человек позволяет этому семени взрасти, если он приготавливает правильную почву, и если эта почва у него не зарастает терниями, он не увлекается и не сеет в плоть. Если у него почва не каменистая, то есть сердце, способное прощать, а не злой род, который не способен это делать, который не знает, зачем они очищают себя. Очищают, чтобы показать, посмотрите, какой я святой, какой чистый. Богу совершенно не надо, чтобы мы красовались друг пред другом своей чистотою и кичились своей святостью, потому что освящение призвано для того, чтобы мы могли посвятить себя. Но мы будем говорить о нем отдельно. Сейчас мы говорим только о том, а зачем нам нужно освящаться? Мы говорим цель. Вначале надо выстроить правильную цель, что такое посвящение, чтобы знать потом, а зачем себя освящать, зачем идти на такие затраты. Поэтому главная составляющая сути помазания, которая посвящает нас Богу, это власть на получение вышеуказанной доли во Христе Иисусе. Эту мысль подтверждает и смысл глагола «помазать», который на иврите в Писании означает «посвятить на должность», «помазать», «посвятить на должность», «посвятить Богу в Назарее», «передать полномочия власти», «делегировать полномочия власти», «наделить властью», «облечь властью», как одежды человека одевают, «доверить власть», «наградить властью». Посмотрите, все эти оттенки, связанные с властью. Посвящение, в которое человек посвящает себя, он посвящает себя во власть Бога. Он посвящает Богу во власть Бога, и он начинает владеть этой властью. Помазанный Богом человек на посвящение Богу становится помазанником Господним. И напомню, на греческом языке слово «помазанник» или «помазанный» произносится как «Христос», на иврите как «Машиях», на русском языке как «Мессия», на английском как «Массая», что независимо от произношения и разночтения означает «посланный Богом». То есть «помазанный» на посвящение – это «посланный Богом», «призванный Богом», «предстоящий пред Богом», уполномоченный Богом, делегированный Богом, воздвигнутый Богом, представляющий Бога, приходящий от Бога и во имя Бога. Вот кто такой посвященный человек. Вот зачем мы должны себя освящать. Вот для каких высоких и великих целей человек должен себя освящать. Таким образом, только посвященный Богом человек посредством помазание может представлять многоразличным властям на небесах многоразличную премудрость Божию. По предупреждению Христа, помазание, дарованное Богом для всех святых, без исключения, в последнее время лукавыми делателями, которые восстанут из среды самих же святых, будет приписываться не всей церкви, а только избранным людям, избранной части, чтобы использовать его в корыстных и личных интересах. Марка 13, 22-23, это есть во всех буквально четырех Евангелиях. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все». Люди, не посылаемые церковью на условиях, предписанных Богом в Писании, и производящие разделение вопреки учению Иисуса Христа, или же самовольно выходящие из церкви для проведения любой религиозной деятельности, а сегодня масса миссионерских организаций, которых церковь не посылала, которые основаны людьми, которые вышли из церкви сами и говорят: «Бог мне открыл, Бог меня послал». Во-первых, такие люди утрачивают свое помазание пред Богом и, разумеется, свое посвящение. И каким бы дарованием они ни обладали, и кем бы они себя ни называли, так как они сделали это самовольно, они утрачивают его. Во-вторых, люди, производящие самовольное служение, определяются Писанием лжепомазанниками и лжехристами. А посему человек, не разумеющий и не считающийся с определенным временем, определенным местом, откуда его могут посылать и кто его может посылать, для принятия и раскрытия потенциала своей власти, своего помазания, не может находиться во Христе. Он находится во власти саморазрушения, которым он обрек себя на вечное пребывание в озере Огненном. Но он не знает об этом, потому что сатана дает ему эйфорию, эмоции, необыкновенную любовь он испытывает. Он не замечает, что он попирает одних, идет по головам других, позорит, клеймит. И в то же время у него появляется чувство такое радостное, эйфорическое. Вот как у наркомана. Когда он уколется, он всех любит. Он такой милый, он такой добрый, у него сердце расширено. Но это нездоровое явление. Бог не хотел, чтобы сердце расширялось посредством такого наркотика. И здесь написано Откровение 20:15: «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Нам известно, что прежде чем Бог через своих посланников, облеченных в достоинство священников, вступал со своим народом в клятвенные отношения, необходимо было, чтобы эти посредники, в свою очередь, были посвящены Богу через помазание елеем. Исход 40, 12, 15. «И приведи Аарона и сынов его ко входу скинии собрания, и омой их водою, и облеки Аарона в священные одежды, и помажь его, и освети его, чтобы он был священником мне. И сынов его приведи, и одень их в хитоны, и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне, и помазание их посвятит их вечное священство в роды их». Этот же порядок относится к посвящению жертвенника Господня, который призван был представлять мотивы или цели священников. Исход 40.10. «Помажь жертвенник все сожжения и все принадлежности его, и освети жертвенник, и будет жертвенник святыня великая». Далее говорится там, и все, что будет прикасаться к этому жертвеннику, осветится. Имеется в виду все чистое, потому что освященный человек не будет соприкасаться с нечистым. На жертвеннике будет приноситься чистая жертва. Но если жертвенник не освящен, то есть человек не знал, зачем он себя осветил, то он не переживет помазание. То когда на такой жертвенник возложится жертва, она осквернится. Потому что для того, чтобы быть посвященным, нужно быть помазанным, нужно принять внутрь себя другого хозяина. Этот ушел, вы очистили для кого себя? Для того, чтобы принять семь злейших, или же для того, чтобы принять Господа в свое сердце, Святой Дух? Если люди не принимают Святой Дух, то вы часто увидите среди верующих людей много людей жестоких, одержимых, таких постоянно подозревающих всех и вся, недружелюбных, таких настолько тяжело с ними находиться в общении, просто вот даже их присутствие каким-то грузом на тебя ложится. У них нет, вот когда вы попадаете человеку посвященному, в его присутствии находиться вольготно, свободно, приятно, он обаятелен, он притягает к себе, он не требует от вас, он, наоборот, служит вам, и вы от него можете много получить. Вы можете отдохнуть в его присутствии. Но нечестивый человек в присутствии такого человека сковывается. Он не может проявить себя, и ему надо выйти. И потом он говорит, о, теперь я обрел свободу. Почему? Потому что не может нечестивый сидеть в собрании праведных. Не может, он скован. Он не может проявить своего нечестия. Потому что истина вскрывает его, и ему нужно что-то делать, ему надо уходить. И, разумеется, когда такой человек уходит, нечестивый, он объявляет нечестивыми тех, откуда он вышел, а себя объявляет праведным, и, общаясь с нечистым духом, думает, что он общается со Святым Духом. Поэтому призванные к помазанию, чтобы быть посвященными Богу, обязаны были согласиться с тем, чтобы не тот, кого выберут они, а тот, кого поставил Бог, подведет их ко входу скинии, омоет их чистой водой, и затем облечет их в священные одежды. Как мы говорили, все обетования Божьи во Христе Иисусе, да и аминь, в славу Божию через нас. А посему послушание Моисею, которого воздвиг Бог, являлось той ценой, которая требовалась для помазания елеем, которое призвано было посвятить их вечное священство. Моисей, в свою очередь, чтобы быть облеченным степенью помазания, мы это не раз говорили и упоминали, чтобы помазывать других. Во-первых, сам в свое время должен был проявить послушание той делегированной власти Бога, которую Бог поставил над ним. И далее, во-вторых, он должен был получить помазание только на том месте, которое является Домом Божиим. И это записано в одном стихе, это и то, и другое, Исход 3.1. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и подошел к горе Божией Хариву». Именно здесь, где он подошел к горе Божией Хариву, он получил свое призвание. Он был посвящен. Признание Моисеем делегированной власти Бога подтверждалось тем, что он пас не своих овец, а овец тестя своего Иофора. Мы знаем, что пасти овец означает пасти чистое мышление. то есть думать о Господе, размышлять о Господе. И мы видим, что как Давид в свое время, как Иосиф пас овец отца своего, так и Моисей пас овец тестя своего Иофора, что очень важно. Потом, конечно, он будет пасти, когда Бог его воздвигнет, ему уже не нужно будет пасти овец тестя своего Иофора. У него будет целый народ, вот это овцы будут его, которых ему надо будет пасти. Но все-таки речь идет о мышлении. То есть мы свое мышление пасем, или же мы пасем мышление и трактовку того, кого Бог поставил над нами. Далее, Домом Божьим, как мы видим, где Моисей получил помазание, явился Хариф. Не можем мы получить помазание, не можем мы быть посвящены вне церкви и пойти куда-то вне ее, не посланы непосредственно ею, а просто независимо самим Богом. Бог мне сказал, ангел ко мне пришел. Не может такого быть. Когда Богу нужно было послать будущего апостола или сделать его апостолом, а в то время он был только пророком и учителем, но еще не апостолом, Савл и Варнава, Дух Святой обратился к мужам, начальствующим в церкви, и сказал им, отделите мне Варнаву и Савла для служения, которое я приготовил для них. И тогда начальники церкви призвали всю церковь к трехдневному посту, возложили руки на этих двух мужей и отпустили их, благословив их. И вот полномочия церкви, власть церкви, которая передала им, Бог передал власть через церковь этим двум мужам. И уже в следующей главе мы читаем, но апостолы Варнава и Савла, до этого они не назывались апостолами, потому что слово апостол – посланный, уполномоченный, делегированный и так далее. То есть практически, как мы с вами говорили, каждый из вас имеет теперь свое помазание. Один учит, другой учится. Чтобы учиться и воспринимать учение, нужно помазание, нужно признание. Не может человек своим умом понимать то, что говорит Господь, хоть через кого он будет говорить. Нам нужно Божье помазание. Поэтому сегодня мы только познакомились с вами с посвящением, ради которого мы будем освящаться и будем говорить, каким образом мы можем показывать Христа ангелам, только тогда, когда мы освятимся, для того, чтобы посвятить себя Богу. Жертвенник, наши мотивы должны быть освящены. А сейчас мы будем молиться, бросать вызов своей плоти в первую очередь, бросать вызов тем желаниям, а также тем мыслям и тем демонам, которые стоят за этими желаниями, наступать на всякую вражью силу, провозглашать дарование Божие, исцеление Божие, свободу во Христе Иисусе от греха. Будем молиться, склоним наше колено. Аминь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас на вашей стороне. Он готов прямо сейчас разрушить дела дьявола в вашей жизни, исцелить вашу болящую рану, восстановить ваши отношения с Богом друг с другом. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он страстно желает дать каждому из нас. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, с моим стыдом, с моей раной. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, сними мой позор. Освободи меня, покрой меня. Я принимаю Твое Слово во Святом Духе. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и да даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнится на тебе. И весь народ да скажет Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.